глаза его расширились от ужаса. Я приналег еще, вложив в это усилие всю свою злость. Я думал о несчастных джиннах, запертых внутри изувеченных манекенов. Полки наконец-то поддались. Первым рухнул небольшой египетский кувшинчик канопа. Почти сразу же за ним последовала тиковая шкатулка с ладаном. Затем центр тяжести сместился, полки содрогнулись, и все сооружение с поразительной быстротой обрушилось на валяющегося волшебника. Шел-то и пикнуть не успел, как все это его магическое хозяйство грохнулось ему же на голову. С Пикадилли донесся визг тормозов и грохот сталкивающихся машин. Над останками прекрасной витрины Шолта поднялось облако ладана и погребальной пыли. Я был вполне удовлетворен достигнутым результатом, но подстраховаться никогда не мешает. Я внимательно глядел полки. Под ними не наблюдалось никакого шевеления. Я не знал, оказался ли щит Пина достаточно мощным, чтобы спасти его. Да меня это не волновало. Главное, что я теперь мог спокойно уйти. И я снова двинулся к дыре в витрине. И снова мне преградили путь. Симкин. Я застыл в воздухе. «Пожалуйста», — с нажимом произнес я, — «не заставляй меня понапрасну терять время. Я уже один раз перекроил тебе физиономию». Нос Симкина, ранее гордо вздымавшийся, теперь был вдавлен в голову, словно палец неудачно вывернутой перчатки. Вид у Фолиота был очень недовольный. «Ты причинил вред хозяину», — прогнусавил он. «Да, и тебе следовало бы сейчас плясать от радости, ренегат несчастный», — грызнулся я. «Я бы на твоем месте прикончил его, а не скулил над раскиданными товарами». «Мне теперь понадобится несколько недель, чтобы починить эту витрину». Мое терпение лопнуло. «Я тебе сейчас вторую разгрохаю, предатель». «Поздно, Бадмин. Я включил сигнал тревоги. Полицейские прибудут через...» «Ага, ага». Я собрал остаток сил и превратился в сокола. Симкин не ожидал ничего подобного от жалкого беса на побегушках. Он испуганно отшатнулся. Я пронесся над его головой, уронив ему на макушку прощальную каплю помета, и, наконец-то, вырвался на вольный воздух. А из этого воздуха обрушилась сеть из серебряных нитей и поволокла меня вниз к мостовой Пикадилли. Эти нити являли собой силки наилучшего качества. Они связали меня на всех планах, облепили все мое птичье тело. Я бил крыльями, брыкался лапами и щелкал клювом. Я сражался изо всех сил, но тщетно. Нити несли в себе силу земли, самой чуждой мне стихии, и серебро, прикосновения которого были мучительны. Я не мог сменить облик, не мог задействовать никакую магию, хоть мощную, хоть простейшую. Сущность моя изнемогала от одного лишь соприкосновения с этими нитями, и чем сильнее я бился, тем хуже мне становилось. Через несколько секунд я сдался и застыл неподвижно, накрытый сетью, комок плоти и перьев. Правда, я украдкой выглядывал одним глазом из-под крыла, но видел я лишь смертоносное переплетение нитей на серой мостовой, все еще мокрый после недавнего дождя и покрытый слоем стеклянной пыли. Откуда-то издалека донесся хохот Симкина, заливистый и пронзительный. А потом на плиты мостовой упала тень. На тротуар с негромким стуком приземлились два огромных ороговевших копыта. Асфальт под ними пошел пузырями от жара. Над сетью поплыл дымок, насыщенный зловредными испарениями чеснока и розмарина. Разум мой был отравлен, голова пошла кругом, мышцы обмякли. Затем тьма окутала сокола и погасила его сознание, словно огонек свечи. Натаниэль. Два дня, последовавшие за наречением, доставили Натаниэлю множество неудобств. Физически он был совершенно измотан. Вызов Бартимеуса и воспоследовавшая магическая дуэль вытянули из него все силы. Уже на обратном пути с Темзы мальчик начал шмыгать носом. К вечеру он уже не шмыгал, а просто-таки хрюкал, не хуже поросенка. К утру у него обнаружилась качественная, полномасштабная простуда. Когда он появился на кухне, здорово смахивая на привидение, Миссис Андервуд хватило одного взгляда, чтобы тут же развернуть его и отправить в постель. В скорости она сама поднялась к Натаниэлю в комнату, принесла бутылку с горячей водой,